Добрый день, меня зовут Ольга Журавлева. Это программа «Одна», как и полагается, на канале «Живой гвоздь». Мы готовы приступить к нашим беседам. Спасибо большое за приветствие. Очень рада видеть Кирилла из Одессы. Кирилл, привет, привет. Всех остальных тоже очень рада видеть в чате. Алекс Микитянский, вижу, Борис Че, Екатерина, все-все-все, Сергей. Илья, Илья, кстати говоря. Илья, вы же Илья из Ярославля, правда? Я вот прям чувствую по тексту. Да, дядя Леша приветствую тоже. Так, пригород Свердловска, Виктор Ломоносов. Женщина обязательно должна быть прям великой. У меня больше половины были начальницы, а не начальники. Этого недостаточно. Нет, никто не обязан быть великим, если что, Виктор. Я к тому, что великие поминаются, конечно, в наеденьке главным образом, а в жизни, ну, кто-то великий, кто-то малый, кто-то средний, но горячо любимый своими окружающими, скажем так. Да, Юлия из Минска тоже приветствую. Как Бэнкс взлетает в Украину? Меня этот вопрос тоже заинтересовал, честно скажу. Давайте сначала послушаем, посмотрим денек. Я опять картиночек понабрала. Поговорить я вот о чем хотела. Тут разговоры опять пошли, ОБЖ, НВП, вот это все. Все уже вспомнили, кого чему учили. Если вспомните, чему особо ценному и полезному вас научили, что на НВП, что на ОБЖ, потому что ну, очень многие вещи, как, такие как оказание первой помощи, вроде бы там было в ходу когда-то, в том числе и на начальной военной подготовке. Я помню, что в пионерском детстве была любимая шутка, что нужно делать при кровотечении из носа, наложить жгут на горло. Но нас действительно еще до всякого НВП чему-то такому пытались учить, но не могу сказать, что многое запомнилось. Те, кто уже ОБЖ, наверное, застал в школе, они, может быть, чему-то действительно полезному научились, как себя вести, в каких обстоятельствах. Я, кстати, совсем недавно попробовала совет, который я прочла в этом вашем интернете от специалиста по какой-то экстремальной медицине о том, например, как нужно себя вести при ожогах. Не надо ничего мазать. Никаким маслом, никакой мазью и никак закрывать этот ожог не надо, его нужно охлаждать. Оказалось, это офигенно работает. Вот если бы многих из нас научили таким простым вещам. Ну вот, и прекрасно помню, пишет дядя Леша, как на уроке НВП одноклассник порвал противогаз, пытаясь натянуть его на лицо. Нас учили надевать противогаз и не только надевать правильно, чем немножко похоже на мотоциклетный шлем по принципу. Хотя он резиновый, да, ужасно неприятно. И главное, что нужно было в нем просидеть полчаса. Мы сидели, читали книги, к следующему занятию готовились, сидели вот через эти окуляры, пытались что-то читать. В общем, думайте. А вот Олеся, у которой с детского сада противогаз в кладовке был, регулярно мерила. Да, кстати, он должен быть по размеру, это тоже важно. Переходим к деньку. Итак, у нас 12 ноября, правильно? Я ничего не путаю, да, действительно, 12 ноября, вот здесь даже в сетке написано. 12 ноября в России, тогда это было 30 октября 1837 году, состоялось торжественное открытие Царскосельской железной дороги. У нас есть по этому случаю некоторая иллюстрация, она воспроизводится в самых разных видах везде, практически одна и та же. Так вот, первая железная дорога общественного пользования в России и, по-моему, шестая в мире вообще. «Дым столбом кипит, дымится пароход», как вы помните, это попутная песня Михаила Глинки, слова Нестора Кукольника. Слова Кукольник написал уже на имевшуюся музыку, а вот эту захватывающую и действительно очень паровозную мелодию, пароходом тогда назывался паровоз, написал Глинка под впечатлением именно от путешествия по Царскосельской железной дороге. Так что, если будете слушать эту песню, имейте в виду, вот так тогда двигался паровоз, он же пароход. 70 лет назад совершил первый полет турбовинтовой бомбардировщик-ракетоносец Су-95. 40 лет назад генеральным секретарем ЦК КПСС становится Юрий Андропов. Если в прошлый раз мы как-то с вами не отметили 40-летие со дня смерти Брежнева, то вот сейчас отмечаем 40-летие со дня замены одного генерального секретаря ЦК КПСС на другого. 295 лет исполняется со дня рождения Ивана Шувалова, любимца Елизаветы Петровны, основателя и первого куратора Московского университета. Прекрасный такой персонаж просвещения, скажем, и портреты передают вот этот просвещенческий пафос. Он и основывал, и руководил в самом начале и Московским университетом, и Академией художеств. И, кстати, следующий после Шувалова куратор университета, сенатор и литератор Павел Иванович Гринищев-Кутузов, из тех самых Гринищевых-Кутузовых, которых мы все прекрасно знаем, в некотором роде Михаил Илларионович родственник, ну, не очень близкий, но родственник, да, родственник именно, да. Родился в тот же день и был ровно на 40 лет моложе. Вот такой удивительный случай. С Шуваловым у них случился день рождения 12 ноября или 30 октября, наверное. Хотя у них это было еще не 30-е, другой век. Также 12 ноября родились советский волейболист Вячеслав Зайцев и белорусская журналистка, которая с нами очень много сотрудничала, я имею в виду с «Эхом Москвы», Ирина Халип. У обоих сегодня круглые даты, не буду даже называть, и все равно Ирине мы передаем большой привет и наилучшие пожелания, неважно, какова дата. 13 ноября. Международный день слепых отмечается в день рождения благотворителя и педагога Валентина Гаюи. Если интересно, он первым основал некую мастерскую для невидящих людей, чтобы они могли тоже получать какое-то образование, какие-то навыки. В 1002 году в этот день произошла резня датчан в южных графствах Англии по приказу Этельреда Неразумного. К датчанам определенно были претензии, но не зря короля прозвали неразумным. История вышла так себе. Ровно 520 лет тому назад Сенат Венеции выдал печатнику Альду Мануцию 10-летнюю привилегию на использование курсива. Так вот, кто мог сказать с полным правом «курсив мой». 160 лет назад Льюис Кэрролл записывает в дневнике, что начал писать сказку об Алисе. Он эту сказку обещал известной ему девочке Алисе Линдл. И вот мы можем видеть первое издание, наверное, да, вот это самое легендарное издание «Алиса в стране чудес». Как выглядело, это называется титульный лист, правильно я понимаю, и картинка соответствующая. Между прочим, 150 лет назад, то есть вот буквально через 10 лет, тому назад вышло в свет первое издание «Азбуки Льва Толстого». Лев Николаевич, как известно, очень тоже занимался образованием и просвещением, но это, конечно, не совсем «Алиса в стране чудес», а вовсе даже наоборот. 13 ноября 1312 года родился английский король и внук французского короля Филиппа Красивого, он сын дочери Филиппа Красивого, Эдуард III, при котором затевается Столетняя война. Собственно, поэтому она и была возможна, потому что английский король мог претендовать на французские земли по родству, так сказать. Также 13 ноября родились русский ботаник Николай Пальчевский, австрийский актер Оскар Вернер. Он снимался, например, в фильме «451 по Фаренгейту», и поэтому вы сразу же вспомните, что это за Оскар Вернер, если этот фильм когда-нибудь видели. Со дня его рождения исполняется 100 лет. То есть он 22-го года. И первый президент республики Саха-Якутия тоже родился в этот день, Михаил Николаев, ему исполняется 85. 14 ноября 1982 года, опять 40 лет назад, вышел на свободу лидер солидарности Лех Валенса. При введении в Польше военного положения, Валенсу мы тоже вам покажем, солидарность была объявлена вне закона. Вы представляете себе, да, что-то знакомое, некая организация, которая объявляется нежелательной, экстремистской или вне закона. Более 3000 активистов были интернированы, они были помещены в центры интернирования. И вот, собственно, из этого центра Леха Валенса вышел на свободу в 82-м году. А в 83-м тот же самый Валенса получает Нобелевскую премию мира. Тоже интересно об этом подумать. 115 лет назад, 14 ноября 1907 года, родилась шведская писательница Астрид Лингрен. Первую сказку про Пеппи «Длинный чулок» она выпустила в 45-м. Начала писать для своей дочери, которая, собственно, и придумала вот это вот имя. Она по-шведски это Пипи, да? Ну, в великом переводе Лилианы Лунгиной мы привыкли, что она Пеппи, Пеппи Лота. Про Астрид Линдгрен много в последнее время всяких легенд по поводу того, что она, кому она имела в виду под Карлсоном и так далее. Но вот про Карлсона она выпустила свою первую книжку, первую сказку в 1955 году. До там, 60-х выходили книжки про Карлсона. Полным ровесником писательницы был советский математик и механик Леонид Седов. 100 лет исполняется со дня рождения египетского дипломата и генсека ООН Бутроса Бутроса Гали. Наверняка тоже люди чуть-чуть постарше прекрасно его помнят. Не так давно он был генсеком. 80-летний юбилей в этот день у народной артистки, выдающейся виолончелистки Натальи Гутман. Тоже наверняка помните, кто это, и, может быть, даже слушали ее в концертах. 15 ноября. В Бразилии в этот день провозглашена республика. Отмечается День Республики. В Казахстане День Тенге. Зато в России, внимание, День призывника. Возможно, в военкоматах День открытых дверей, но помните, как нужно быть бдительными. А вот в 1812-м, в ходе Отечественной войны, во-первых, началось сражение под Красным, оно длилось несколько дней, а во-вторых, император обратился с высочайшим благодарственным манифестом. Манифест я тоже нашла, надеюсь, что это тот самый. Он был написан 15 ноября, что называется, а опубликован несколько позже. И вот там видно, что Александр I с большим текстом рассказывает про то, как супостат пришел, как мы с ним боролись. Но главное, этот манифест был об изъявлении народу благодарности за спасение Отечества с тем, чтобы отдать должную справедливость храброму, верному и благочестивому народу российскому. Тоже какой-то интересный феномен, когда уже очевидно было, чем заканчивается война, которая еще вроде бы не закончена, но вот императору показалось важным обратить внимание на то, что он заметил, как народ себя повел в этих обстоятельствах, и что он благодарен. Это, мне кажется, очень важно. 15 ноября, 110 лет назад, начала работу 4-я Государственная Дума России, потом была еще 5-я, потом все. А уже через 5 лет в этот день опубликован один из первых документов советской власти – Декларация прав народов России. В отличие от благодарственного манифеста, коротенечко, подписано Лениным и Сталиным, между прочим, потому что он был секретарь. Секретаршей работал в это время. Ну, сами знаете, чем потом дело кончилось. И, собственно, те права, которые там были заявлены в этой декларации, тоже не то чтобы остались навсегда, прямо скажем. Немножко они как-то попирались. Во всяком случае, одним из подписантов совершенно точно. Также 15 ноября появились на свет русский военачальник Михаил Алексеев в 1857-м, конструктор стрелкового оружия Игорь Стечкин в 1922-м, тоже 100 лет ему соответственно. Израильскому пианисту и дирижеру Даниэлю Баренбойму сегодня исполняется 80, а французскому кинорежиссеру Франсуа Озону 55 лет. 16 ноября – Международный день толерантности, День исландского языка, естественно, в Исландии, и День проектировщика в России. Это один из немногих таких мирных дней, которые у нас в календаре есть. А в Украине День работников радио, телевидения и связи, кстати. В этот день 1532 года отряд Писара разбил инков при Кахамарке. Точнее, вот если повнимательнее приглядеться, вот есть много живописных работ на этот счет, есть там прям какие-то героические, про то какие-то полки там буквально скачут, но на самом деле этот отряд, не очень большой, напал на правителя инков, прибывшего со свитой по приглашению самих испанцев в эту самую Кахамарку. И, в общем-то, это история про то, как бой при Кахамарке на самом деле превращается в резню при Кахамарке. И под тем, и под другим именем его можно найти в энциклопедии. В этот день родились французский энциклопедист Д'Аламбер в 1717-м, русский полярный исследователь Николай Юргенс в 1847-м. Португальский писатель Жозе Сарамага, лауреат Нобелевской премии, автор романа «Евангелие от Иисуса», но при этом еще поэт и драматург, и портрет его был найден такой самый художественный из возможных. Мне он просто очень нравится, это как-то сразу представляет человека инженером человеческих душ, как мне кажется. Вот он родился ровно 100 лет назад, так что любители Жозе Сарамага могут отметить 16 ноября его столетие. 16 ноября могло бы исполниться 85 лет хоккеисту Виктору Якушеву. А еще это день рождения актера Владимира Ильина, певца Игоря Корнелюка и фигуристки Оксаны Баюл. 17 ноября – Международный день недоношенных детей и Международный день студентов. Одна категория может перетечь во вторую совершенно свободно, при должном уходе, заботе и так далее, потому что недоношенность, как известно, это совершенно не приговор. В России же сегодня день участковых уполномоченных полиции. Вот еще один день людей в погонах, ну, в общем, достаточно мирных, можно так сказать. 100 лет назад, в 22-м году, халиф и бывший султан Турции Мехмед VI объявляется низложенным, то есть как султан он уже низложен, теперь как халиф, и вынужден скрываться на британском военном корабле. В 1887 в этот день родился Павел Мальков, будущий балтийский матрос, комендант Смольного и комендант Кремля, лично расстрелявший Фанни Каплан. В советское время выходила такая трогательная книжечка с очень характерной обложкой. Называлась она «Записки коменданта Московского Кремля». Вот, кстати, такого рода книги, ну не именно вот эту, но если что, захотите на шоп «Дилетант Медиа», наверняка найдете что-нибудь интересное, если вас интересуют такие раритеты. А, кстати, по поводу дела Каплан и стоило ли ее расстреливать на месте, и вообще была ли она виновна в том, в чем ее обвинили, на канале «Дилетант» еще когда выходила программа «Не так» про дело Каплан. Так что заходите и туда. 80 лет исполняется кинорежиссеру Мартину Скорсезе, а всего 65 могло бы исполниться актеру и режиссеру Дмитрию Брусникину. Дмитрия Брусникина тоже портрет захотелось вам показать, потому что кажется, что уже столько лет прошло, а оказывается, в общем, совсем недавно он был с нами, можно сказать, и совсем не так много лет ему могло бы исполниться в этот день. 18 ноября, День независимости, отмечают в Латвии и в Марокко тоже. День национального флага в Узбекистане и память о вуковарских событиях в Хорватии. Это очень тягостные события, особенно в контексте межнациональных отношений сербов и хорватов. Произошли они всего лишь в 1991 году, и напомню, и поэтому вот можно себе представить, как память между разными народами, ну, как сказать, меняется, и сколько времени требуется на то, чтобы затянулись какие-то серьезные раны. Боюсь, что пока еще это время не прошло. 18 ноября 1477 года, 545 лет назад, была отпечатана первая датированная английская книга. А этот самый первопечатник, тамошний Иван Федоров, имеет портреты широко известные, а вот под портретом какая-то надпись, которая напоминает какой-то арабский язык, на самом деле это его клеймо, которое он использовал, Кекстон, в качестве своего товарного знака, скажем так. И, кстати, первая вот точно датированная 18 ноября 1477 года книжка – это «Изречение философов». Он вообще 80% литературы печатал на английском языке. Очень много, кстати, сам переводил. Так, следующий номер нашей программы тоже про книги, в общем-то. В 1962 году в продажу поступает 11-й номер журнала «Новый мир» с повестью «Солженицына. Один день Ивана Денисовича». Собственно, вот Солженицын с этим пришел к массовому читателю и вообще ко всем. В 1787 в этот день родился французский химик и изобретатель Луи Дагер, чьим именем называется дагеротип. А в 1892 родился грузинский поэт Галактион Табидзе, один из вообще самых крупных поэтов 20 века грузинских. Ровно 100 лет исполняется со дня рождения главного редактора газеты «Правда» одного времени Виктора Афанасьева и президента Никарагуа Луиса Самоса де Байле. Правильно ли я ударение ставлю, не знаю, но это сын Анастасио Самоса. Про тиранов, кстати, и происхождение он их. Смотрите канал «Дилетант», напоминаю, там есть прекрасная программа Сергея Бунтмана и Айдара Ахмадиева. 95 лет назад родился кинорежиссер Эльдар Рязанов, без фильмов которого мы не встретили, кажется, ни один новогодний праздник. И Рязанов следовал традиции Хичкока, старался появляться в большинстве своих фильмов в эпизодах, поэтому, собственно, такой кадр я и вспомнила из комедии его известной «Ирония судьбы» или «С легким паром». Спасибо всем за внимание. Теперь давайте попробуем вернуться. Почему видео не загружается, которые прошли до этого? Андрей, вы о чем? Я не знаю, какие видео. По-моему, все видео, какие можно, загружаются. Сейчас мы с вами находимся в некотором смысле в прямом эфире. Так, давайте вернемся к сведениям по НВП или ОБЖ, которые вам пригодились в жизни? Вот чему вы там такому научились, что до сих пор вы этим пользуетесь? Так, Олеся Золотарева, Сергей Впосад вас приветствует. Прекрасно. И мы приветствуем Сергея Впосад. Кстати, он превратился уже в патриаршую, в этот самый Ватикан, или еще нет? Так, Сергеев Пассау и Баден-Вюртемберг. Ну, да, смешная шутка. Так, на НВП научили всему, главное не бояться ничего и бороться до последнего. Не знаю, чем. Вот вам повезло, наверное, с НВП. Я помню, что я с троем умею ходить, но меня, правда, этому учили еще в пионерской организации, в знаменных и ритуальных группах ходить торжественным маршем я умела. Прекрасно, так, паровал, противогаз, это мы помним. Привет из Волгограда и вам. Привет, Дмитрий. Так, на уроке НВП узнал размер своей головы. Хорошо, кстати, при покупке шапок очень не вредно знать. У меня, кстати, однажды был шок при надевании, ну, не противогаза, а такой штуки, которую, знаете, когда мозг исследует, как это, энцефалограмма, да, мозга. И вот прекрасные женщины, которые не очень почему-то хотели мне эту энцефалограмму делать, они все пытались натянуть на меня разного размера эти чепчики, и обнаружили, что у меня очень большая голова. Оказывается, это незаметно. Пришлось максимальный размер выдать. Так что я тоже в курсе, что голова у меня есть. Так, детские протики вообще не по размеру большинство. Вы знаете, я вообще сейчас подумала, что со времен иприта и других всяких ужасов противогазы уже не так, боюсь, актуальны. И тем более, что газовые атаки вроде бы не применяются. А помогает ли противогаз в других случаях, я имею в виду гражданскому населению, а не людям, которые борются там, с утечкой газа или там, идут кого-то спасать или что-то такое, там, делают какие-то работы, проводят в опасных условиях. Зачем нужны сейчас противогазы? Я не уверена, что при ядерной войне это большое спасение. В учебнике ОБЖ был параграф про общевоинские уставы, там же про присягу. Больше ничего не вспоминается. Вот видите, вектор. Удивительное рядом. Мне очень больно, что вы всегда не о том. Ну, как, держитесь, примите обезболивающее. На НВП стрелял 49 из 50. Здорово, не все стреляли на НВП. Так, Ирина, я тоже очень рада вас читать. Так, мужчина должен быть немного красивее обезьяны, скрепа от нашего военрука. Вот видите, какие удивительные вещи можно было вынести из уроков НВП. А я помню, что в массе своей, ну, люди моего поколения, скажем, узнали, что снаряд летит по параболе, и поэтому при желании можно положить пушку на бок и стрелять за угол. Ну, еще какие-то такие же добрые шутки, связанные с НВП. Но у нас вроде как бы учили чему-то такому, в том числе бинтовать голову шапочкой Гиппократа. Это такое, вот когда типа шлема получается повязка, это вот шапочка Гиппократа оказывается. И что-то еще такое же очень полезное. Так, «Веселится и ликует». А, кстати, эту песню мы пели в школьном хоре. Алиса, ее довольно трудно петь, потому что я однажды, кстати, слышала в программе Алексея Парина, по-моему, было какой-то из великих баритонов, немецкий. И вот когда иностранный певец поет по-русски попутную песню, это, я вам скажу, мастерство. Потому что по-русски-то не все справляются со скоростью произнесения вот этих вот слов, а там прям вообще божественно, я бы сказала. Ну, видно просто, какая работа была проделана. Так, что-то я тему не уловил про навыки, подаренные неблагодарным детям заботливыми военруками, например. Кстати, ОБЖ, насколько я знаю, в большинстве случаев, ну, может быть, потом изменилась ситуация, но вели все те же отставники, все те же военруки на самом деле, просто их назвали преподавателями ОБЖ, потому что я не видела примеров, ну, может быть, я просто не везде была, не все видела, чтобы там какая-нибудь дама, специалист по там чему-то, или там бывшая сотрудница МЧС, или еще какая-нибудь. Ну, как бы из гражданских я не видела, хотя МЧС тоже не вполне гражданская структура уже. Так, Благодаря НВП, пишет нам АФХ, что понял, что идти служить в армию – плохая идея. А, то есть вы там что-то учуяли. А ну вас, наверное, возили на экскурсию-то в часть какую-то. Мальчиков-то у нас возили, да, девочек нет. Так, у нас была шутка о том, что делать при газовой атаке. Завернуться в белую простыню, медленно ползти на кладбище. Да, Полина, это тоже популярный навык. А, у нас был военрук, бывший комдив, боевой из Вьетнама, настоящий патриот и очень требовательный. Алекс, у нас, у меня потрясающая была история. У меня было два военрука в жизни, потому что в одной школе, которую я заканчивала, в которой я заканчивала 8 класс, НВП еще не было, а военрук уже был. И это был потрясающий человек, Игорь Васильевич Сидоров. Его назначили классным руководителем 8 класса, потому что никому уже этот класс был нафиг не нужен. А из тех учителей, которые у нас преподавали, классное руководство наше некому было отдать. И поэтому нам отдали классным руководителем человека, который у нас, в общем, не преподавал. И это были лучшие несколько месяцев вообще всей жизни тогдашнего нашего класса, потому что мы ходили в походы, мы действительно кое-чего интересное узнавали, и как печатать на машинке, и как учиться, как там различать цвета, там какие есть важные там отличия. Еще чего у нас только не учил. Да, и стрелять из винтовки, и даже организовывал тир в школе, и наши мальчики там на этом строительстве немножко поработали, а потом еще с этими винтовками тоже мы куда-то ходили в походы и стреляли на природе. Так что очень много полезного мы... Да, ну, разводить костер, готовить еду на 20-рых. В общем, масса полезного мы вынесли из общения с военруком, который был нам не военруком, а просто хорошим человеком и таким прекрасным педагогом. Так, опять, когда будут невзоровские среды с вами? Ну, не будет со мной невзоровских сред. Ну, не будет. Мы в разных местах находимся, в разных весовых категориях, в разных странах и совершенно в разных условиях. Так что нет. Думаю, что нет. Так, теперь... Привет из Киева. Пока у меня перерыв, нет света, слушаю вас. Вчера очень понравился эфир с Натальей Зубаревич. Светлана, спасибо большое. Я просто очень желаю вам все-таки это все как-то переживать как можно более комфортно. Поэтому хорошо, что у вас есть заряженный какой-то гаджет, на котором вы можете смотреть эфир. И вот это постоянное отсутствие света, тепла, воды, еды и чего-то еще – это ужасно изматывающая штука, даже если вы никак не участвуете ни в каких конфликтах и боевых действиях. Это все очень мерзко. Вектор. Это как в Зверинском саду барышня спрашивает свою гувернантку, так это не тот страус, кого мы слушали в Павловском вокзале? А, ну конечно, конечно. Штраус имелся в виду. Так... Полина, вообще и жгуты накладывать учили, и первую помощь оказывать, и что при каких катастрофах делать. Но первое, очень от учителя зависело. Вот что правда, то правда. Без практики толка нет. На второй год уже мало кто что помнил. Полина, вы знаете, такая вообще вещь полезная, как первая помощь, она, например, по идее входила когда-то в курс обучения вождению, потому что среди прочего были какие-то правила, которые надо было знать каждому водителю, потому что в случае аварии свидетелем, который водитель стал, он должен там какие-то действия принять. Аптечка должна быть там в том же самом транспорте. Но когда я уже заканчивала эти самые курсы вождения, нам было сказано, что самое главное, я вам скажу, я сейчас вас, говорит, ничему полезному уже учить не буду по поводу того, там, кого положить повыше, кого пониже, кого на твердое, кого на мягкое, кого накрыть и так далее, потому что в большинстве случаев самое главное, что от вас требуется, это не навредить человеку. А люди, которые плохо запомнили эти вот правила, они иногда пытались вытянуть из машины человека со сломанным позвоночником и как очень сильно повредить ему или там еще что-то сделать необдуманно и неправильно. Поэтому хорошо, когда учат вот этим вот правилам, во-первых, массово, постоянно и желательно, да, в школе, а во-вторых, так, чтобы это просто вот, ну, застревало в голове навсегда, чтобы не было вот этой путаницы. Там, подержите повыше, положите пониже. Я не знаю, человек вместо того, чтобы лучше дышать, захлебывается, если у него кровотечение, допустим, из носа. Человек, которого может тошнить и может вырвать, там тоже не должен лежать на спине, там еще какие-то вещи. Действительно, без практики толка нет, но гораздо более, мне кажется, драматично, когда есть какие-то приблизительные сведения о том, что что-то такое надо делать, как-то вот шину накладывать, как-то вот жгут накладывать, но подробности мы не помним. Хорошо такие знания, конечно, чтобы они просто были у всех, ну, максимально возможно, и чтобы они были едины, чтобы не было вот этого. Вот один считает, что надо помазать, другой считает, что надо пописать, третий считает, что надо бежать и кричать. В результате получается безобразие. Так, мне урок метания гранаты как-то не зашел или слишком зашел. Гранаты дали метнуть по одному разу для галочки, дальше мы метали камни, и я умудрился попасть в голову одноклассниц. Вы знаете, ведь не важно, чем попадаешь в голову, гранатой или камнем. Я помню, муляж гранаты весом 400 грамм мы бросали. Причем главной задачей группы девочек, которые на физкультуре этим занималась, тогда уже были отдельные физруки, была в том, чтобы не попадать этой гранатой по ногам, потому что метать не умели вообще в большинстве своем. Так что это тоже была какая-то профанация. Так. Так, на шею, кстати, жгут накладывать через поднятую руку. Да, Руприхт, совершенно верно. Есть такая история, но только не при кровотечении из носа он накладывается. И, кстати, по поводу жгутов тоже был прекрасный совершенно был пост когда-то, чуть ли не в живом журнале, еще 100 лет назад, вот этого врача медицины катастроф, который перечислял вот эти вот вещи, которые, ну, по идее, надо бы знать. Хорошо бы знать, и чем больше людей тем это знает, тем всем нам лучше. А по поводу жгутов, что нужно непременно, во-первых, писать время. Это прям очень важно, потому что нельзя наложить жгут навсегда. Это кончится очень плохо. Или там на большое количество часов. И даже способ, которым ты фиксируешь время наложения жгута, он тоже важен и актуален. Там пропала, выпала бумажка, которую заткнули за повязку, или там еще что-то. Кто-то написал этим несмываемым маркером чуть ли не на лбу у человека. В общем, разные варианты. Так, Николай Соколов спрашивает, а про Гурченко забыли. Вы имеете в виду, что я забыла чей-то день рождения? Так я обращаю ваше внимание, что даже вот этот гигантский текст на неделю не включает в себя большую часть дат, а только юбилейные, и то не все. Только круглые, и то не все. Так что, возможно, кого-то забыла, но простите, не со зла. Так, Россия – великая страна, русский народ – великий народ, Алекс. И, честно сказать, я не понимаю этой концепции. Мне кажется, любой народ достаточно велик в своих свершениях, и каждая страна может считаться великой, но если вы имеете в виду, что территорию или что? У нас великая история. У кого она не великая? У каждого народа есть какая-то история. И есть чем гордиться, и есть великие предки, и выдающиеся достижения. Ну, по-моему, это просто смешно мериться великостью. Так. Мне из НВП пригодился опыт разборки и сборки автомата на Зорнице. Занял он первое место по району, 12 секунд, а в армии был карабин Симонова. Да, понимаю вас. У меня сестра в свое время тоже какие-то невероятные призовые места занимала по сборке-разборке автомата. Они там соревновались с закрытыми глазами и с открытыми, но нет, в жизни это никак не пригодилось. У Эдуарда III Плантагенета слишком много сыновей было, Алиса. Если бы только в этом проблема. У Всеволода большое гнездо, знаете ли, тоже. Так, знаете, у государей, у них всегда есть две проблемы. Либо слишком много наследников, либо ни одного. Вот прям ужасные трудности с этим. Так, со жгутом лучше не баловаться. Хорошие сведения, если вы это вынесли из уроков УБЖ, то может быть. Это правда, Михаил. Со жгутом лучше не баловаться, а, во-первых, понимать, из чего делать этот жгут и из чего делать эту шину, когда да, на сломанные конечности. А во-вторых, действительно соблюдать какие-то правила. Если не умеешь, не берись. Вот главный принцип помощи, мне кажется. А так, многоножно. С тех пор я гранат не мечу. Да и правильно, не надо метать гранату. Можно мячик, кстати. Было же на физкультуре такой вид деятельности. Метать мячик, тренироваться. Я вот последним летом как-то очень много метала яблоки. И уже достала, ну, как сказать, достигла уже определенных успехов. Свет отключился, нема электричества у вас. Ну, я надеюсь, что когда в следующий раз электричество будет, вы сможете опять зарядить то, что можно зарядить. Президент Якутии звучит гордо. Да, Якутская республика, Саха-Якутия, это было прям оформлено как республика. У нас и Чеченская республика, и республика Татарстан, и у всех были президенты. Да, вот так было. У нас же федерация, вы что, не помните? Так, так, президент, который живет на крыше. Нет. Как вы полагаете, возможна ли ситуация, при которой сэр Черчилль после бомбардировки Ковентри не обратился бы к народу, сославшись на плотный график? Спасибо. Ой, слушайте, ну, вы же сами понимаете, что это вопрос, даже не вопрос. Помню, в школе были соревнования по зорнице. Было довольно интересно, без всякой политпропаганды. Сейчас это вряд ли было бы так. Павел, вы знаете, все зависит от школы. Можно любую игру сделать увлекательной и, кстати, не очень опасной. А можно из вполне достойного, не знаю, там, взятия Снежной крепости сделать чудовищную пропагандистскую гадость. Так что вопрос только в том, в чьих руках возможности. И я думаю, даже разговоры о важном, там, что угодно, патриотическое воспитание, можно сделать при нормальном подходе, можно сделать не только таким удобоваримым, но и полезным. Ну, правда. Правда, можно говорить с детьми о важном. И действительно им говорить какие-то важные вещи. Но просто в той ситуации, которая сейчас, уже в голове такой адский компот, что я даже не представляю себе, как учить человека тому, что нельзя убивать, нельзя причинять боль, нельзя заставлять страдать другое живое существо. Это же нормально, это важно, это вообще такая важная штука. Чувствовать, что чувствует другой человек, представлять себе, что он чувствует. И при этом вот это все остальное. Так, это мы уже проходили. А, ну это вы между собой. Так, а день рождения Фаянса когда? Ну, посмотрите, поищите, где-нибудь еще посмотрите какие-нибудь сайты фаянсовых мануфактур, может быть. Так, у меня тоже 40-летний юбилей, начал рисовать строго в день похорон Брежнева, отпросился в МИФИ и начал осваивать акварель. Через полгода ушел из МИФИ, ну и, видимо, Борис Че, дальше ваша живописная карьера развивалась иначе. Кстати, да, школьная сборка-разборка автомата в армии пригодилась. Только там был АК-74, а в школе АК-47. Ну, конечно, 47-го года, естественно. Армейский тугой до безумия. 12 секунд недостижимо. Игорь, спасибо, что сказали. А то вот некоторые тут гордятся, что они все могут. Ну и, кстати говоря, наверное, школьный автомат один, который там, ну хорошо, два, которые разбирают и собирают из поколения в поколение, они вообще немножко по-другому действуют. Так, Луиса нашего Кроволана не забыли. Это вы к чему? Я не помню, чтобы я Луиса Кроволана поминала. Так, день открытых дверей в раю. Так, запомнился преподаватель по ОБЖ, а запомнился тем, что без употребления обсценной лексики, но с задоринкой критиковал тогдашнего главу МЧС. Вот это мне очень нравится. С задоринкой. С огоньком. Ну что ж, было, кстати, за что критиковать, как ни странно, еще в должности главы МЧС Сергея Кожугетовича. Были люди, которые понимали, к чему претензии. Так. Привет, сколько можно считать голоса? А, о, господи, вы про Америку, видимо. Наталью Гутман я слушал в 62-м году на конкурсе Чайковского, где она заняла одно из первых мест. Мне она не понравилась, пишет Алексей. Как ваши пути разошлись с тех пор? Видите ли, как интересно. Так, она многим понравилась, вот что интересно. Хотя на том конкурсе, может быть, вы и правы. Благодарность объявил, пишет Алиса, по поводу Александра нашего первого благословенного, а крепостное право не отменил. Слушайте, ну крепостное право, как вы помните, отменяли уже при следующем Александре с огромнейшим трудом. Какая работа была проделана. Нельзя было просто выйти и сказать, все свободны, всем спасибо, война окончена. К сожалению, так даже в самых лучших фантазиях Александр I, воспитанный Александр Павлович, воспитанный в духе просвещения, либерализма и всего прочего, мне кажется, даже он понимал, что так невозможно. Так. Большой привет из солнечного Бодайбо. Спасибо, Алик. И ему тоже привет. Так, мой любимый живой гость. Анна, здрасте, здрасте. Так, больше всего маршировать на НВП не нравилось. Да и в армии потом, в сапогах тоже. Ох, Алекс, я вот в сапогах никогда, признаюсь, не маршировала. Хотя была одна удивительная в моей жизни история. У меня был знакомый, который все старшие классы любил ходить именно в сапогах кирзовых с портянками. И тренировался их отлично, эти портянки накручивал. И вообще считал, что это удобнее гораздо. Ну, кстати говоря, носков было не то чтобы изобилие, не то чтобы он жил в таких шикарных условиях. Так что это, в принципе, и по жизни было совсем неплохо. Вот. Но часто, в общем, он носил эти самые кирзовые сапоги. Но самое интересное, что в армию-то он пошел, но он попал во флот. И там никаких портянок и никаких сапог. Так что тренировался. 2 года тренировался. Такой навык прекрасный отработал, очень важный в 90-м году. Но, к сожалению, не пригодилось именно в армии. Так, больше так всего... Да. А я маршировать, кстати, не то чтобы любила, но так как я очень хорошо этому научилась еще в достаточно нежном возрасте, там в 5-6 классе, когда меня отдали в эту знаменную группу, то когда в 10-м, что ли, или это 11-й уже назывался, классе, ко мне дорогой Михаил Максимович, наш военрук, предъявил претензии, что я до сих пор не сдала зачет по строевой подготовке, потому что я что-то хихикала, ну, как обычно девочки в 15 лет делают. Вот. И я тогда решила, думаю, ну что ж такое, ну как же Михаил Максимович расстраивает, сейчас я ему покажу. Я ему в одиночку все повороты, все там разнообразные, парадные, равнения, туда-сюда все продемонстрировала. Он даже немного обалдел, потому что оказалось, что у меня все эти навыки-то были уже давно отработаны. Я просто придуривалась. Так что 5 баллов у меня было. У меня было прям по строевой, все было в порядке. Но опять же, какая вот важная штука. В детстве, в нашем пионерском и октябрятском, все время нужно было ходить строем. Потому что так проще управлять массами детей, да, их нужно все время строить, рассчитываться, на физкультуре все строились, там еще что-то. На всех вот всяких массовых пионерских мероприятиях тоже все должны быть строем, там салют отдавать, и все это военизированная система вся была. А много ли было в этом толку? Я вот думаю, было ли это начальной военной подготовкой? Не знаю. Так. Очень дорогое первое издание «Алисы» от 12 тысяч долларов. Ну, наверное. Слушайте, а вот это первое издание английское «Мысли философов», представляете себе, насколько дорогое? Могу себе представить. Я, как человек творческий, все эти НВП терпеть не мог. Руки не из того для этого. Вот это вы красиво сформулировали. Вы даже не художник, вы поэт. Так, атеистический монах, я вас тоже приветствую. А кто-нибудь родился 17 ноября? Ну, кто-нибудь родился. Так, вы светлее белого билета, вы румяней розового цвета. Спасибо, Евгения из Пензы. Вы просто тоже творческий человек, вы каждый раз как-то что-то важное придумываете новое. Как у Жванецкого в этом самом, по поводу татуировок. Вы каждый раз что-то новое там пишете. Так, На уроке ОБЖ ездили в другую школу, поэтому был азарт других посмотреть и себя показать, но и дух соревновательности не давал скучать. Илья, а в чем вы соревновались на ОБЖ? В безопасности вашей жизнедеятельности или вы соревновались в жизнедеятельности? Просто интересно. Я когда-то заглянула в дочкин учебник по ОБЖ, и там, среди прочего, было, например, я считаю, очень полезное знание о том, как себя вести в экстремальной ситуации, например, когда в толпе что-то происходит. Я считаю, очень полезно. Там, кстати, приводились примеры из, по-моему, теракта в Минском метро, или это был переход подземный, я вот сейчас не помню точно, про то, как трудно из замкнутого пространства людям выбегать, не повредив в панике друг друга и не потоптав и так далее. Я считаю, очень полезные и важные сведения. Ну, кроме шуток, сколько происходит всяких историй. Вот последняя, по-моему, была история в Корее, кажется, да, когда на День всех святых там была дикая давка с жертвами. У нас вот эти вот истории с пожарами, когда недостаточно выходов, это понятно. Но вот как себя вести в таких ситуациях, это как раз вот самое, что ни на есть ОБЖ. Как быть, если раздается там сигнал тревоги, пожарный сигнал и так далее, там куда выше, ниже, бежать или наоборот стоять, постараться как-то прижаться в сторону, пока толпа в панике бежит. Ну, в общем, там много всяких таких вещей, которые вообще хорошо бы знать. Но интересно, что не все это вынесли. Так, спасибо, Денис. Привет из Беларуси, кстати, да, и вам тоже большой привет. Так, я тоже недоношенный, пишет Борис Чей, ничего, и в школе, и в армии был правофланговым. Вот, помните такое? Правофланговый. Так, гравюра, что? Да. Меня мама перед армией научила портянки накручивать. Вы знаете, Алекс, а у женщин тоже был такой навык по поводу пеленания младенца. Тоже был в какой-то момент очень популярная штука научиться пеленать младенца до того, как тебе придется пеленать младенца. Мне не пришлось фактически. Вот тоже, казалось бы, думаю, надо как-то обучиться. Но сейчас на Ютубе чему хочешь, можно научиться и портянки накручивать, и младенца пеленать. Кстати, есть что-то общее в этой системе. Но вот когда уже в 99-м году у меня дочь родилась, уже не модно было пеленать. И я ее пеленала только по одной причине, по случаю перелома ключицы, это длилось ровно 10 дней. И пеленала не всю целиком, а вот, собственно, эту руку надо было фиксировать. Так, у нас был пацан по кличке Сопляжуй. Противогаз он надевал последним. Можно подумать, что это противогаз, хоть раз мыли вообще, но все же. То есть гигиене вас научили на НВП, простите, пожалуйста. Но, между прочим, люди с хроническим насморком, вот как вы выражаетесь, Сопляжуй, их вообще-то надо бы к доктору, потому что, наверное, это неспроста, у человека все время сопли. Но, да, про армию говорить уже немного кощунственно. Послушайте, я про навыки и про уроки, а не про армию как таковую. На флоте в шлепках ходят, в ботинках, вы не поверите, в ботинках, а не в сапогах. В ботинках и носках, а не в сапогах с портянками. Но сейчас, я надеюсь, уже ни у кого нет сапог с портянками. Я имею в виду, в целом, уже эта тема закрылась. А в Узбекистане до сих пор есть город Искандер в честь великого князя Николая Константиновича. Даже при советах был за его заслуги. А Виктор Попов, кстати говоря, была интереснейшая передача про Искандера и про его заслуги в том числе, но и про его некоторые преступные истории. Это все та же моя любимая программа «Не так», Алексей Кузнецов, Сергей Бунтман. Если найдете, прям получите большое удовольствие. Да, Николай Константинович заслуги имел, правда. Ну и некоторые, я бы сказал, фанаберии имел и некоторые странности. В том числе, кстати, и гигиенические. Дома научили очень хорошо. Стал учителем изои черчения, Борис. Ну, правильно, вот как начал с похороны Брежнева, в смысле смерть Брежнева, на Бориса оказала очень сильное влияние. Вырастил дочек, стаж более 30 лет. Вырастил дочь, которая классно рисует, а старшая Анастасия Шутылева, я просто не знаю, как правильно, член Союза аквалеристов. Аквалеристов, правильно, ура. Меня тоже учили писать акварелью. Единственное, чем я не пробовала писать, это темпера. Вот. А так меня всему учили, и живопись, графика, вот это все. Акварель, гуашь. Гуашь вообще немножко странная техника. Во всех детских школах всегда все рисовали гуашью, а при этом художники как-то ее довольно часто избегают, скажем так. Предпочитают либо уж масло, либо акварель, либо цветожа темпера, но не гуашь. Это, кстати, вот тоже удивительно, как научить всех накручивать портянки, а потом выдать ботинки. Всех научили работать с гуашью, а потом выяснилось, что это никому не надо. Ну, не знаю, может быть, все равно надо. Так, Николай Царь, любивший рассчитываться на первый и второй. А, вы имеете в виду, расчет окончен? Слушайте, я вот тоже все это помню. Зачем мне это надо было? Вот это вот перестроение, построение, направо-налево, вот это вот, на первый и второй рассчитаясь. Ну, наверное, надо было, не знаю. Так. Еще раз привет от человека, который ненавидел ИЗО. Вообще нет способностей. Вы знаете, Олег, я вот не могу сказать, что я ненавидела ИЗО, потому что ну, я как-то с малолетства вот эти в художественные школы ходила и все такое. Наоборот, на ИЗО было очень легко, в школе я имею в виду, но очень скучно. Потому что школьные уроки ИЗО меня как-то... Я недавно подумала, что если бы я бы вот сейчас взялась преподавать ИЗО детям, обычным детям, без, не специально отобранным, которые любят рисовать, как в художественной школе, а детям просто, то столько бы интересного можно было бы придумать. И вообще-то рисовать может каждый. Ну, просто не каждый хочет, не каждому это надо. Но получать удовольствие от изобразительного искусства... И от наблюдения за ним, и от каких-то вещей, от выставок получать удовольствие, просто вот от живописи, от скульптуры, там, что-то различать, как-то понимать вообще, как все устроено. Это же страшно интересно и расширяет вообще мир человеку, поэтому какая разница, какие способности? Можно же учить совсем другому! Но нет, не всегда. Не всегда это удавалось. Я думаю, что Борис Че не такой преподаватель. Так, в игру «Зарница» теперь опять будут играть. Виктор, мне кажется, что играют. Играют. Мне тоже. Вот я в основном в пионерском лагере. В школе не было никакой «Зарницы». А в пионерском лагере, который тем более от военной части, чего ж не играть в «Зарницу»-то? У нас и взрывпакеты есть, и настоящие военнослужащие, которые могут там все организовать. И вот эта вспышка справа, вспышка слева, сымитировать... Все, чтобы было страшно и интересно. Ну да, это, в общем, вполне интересно. И, кстати, какие-то лагеря тоже детские были, но, правда, с ними были скандалы, потому что, с одной стороны, детей туда посылали, и кто-то говорил, что «ах, это все так замечательно, и такие навыки потрясающие выживание дает», а другие говорили, что детей там чуть не угробили. Ну, в общем, я думаю, что и сейчас играют, я так думаю. Кальмара будут играть. Ну, возможно. Дурак давку любит, кроме как не попадать в толпу. Не могу представить себе способов. А они есть. Я уверена, что есть. Есть способы более разумно себя вести в толпе и панике. И собственно, подать в панику. В портянках было не так уж и удобно. Я не спорю, конечно. В портянках было удобнее, особенно если они были новые. Но новые портянки всего пару раз были в основном странные выдавали. Видимо, стиранные. А может и странные. Странные портянки. Мне кажется, хорошее название для поэтического сборника. Странные портянки. Так, на НВП я осознала на всю жизнь, что при угрозе ядерной войны лучше... гряпнуться сразу в первых рядах. Вот, кстати, да, нас тоже всех, вот нам показывали эти фильмы про бомбы, про то, как макеты городов совершенно не пострадали от взрыва, но при этом там никого в живых не осталось. Ну, вот что-то такое. И что мы вынесли из этого? Что выжить все равно удастся крайне, крайне малому количеству и с очень большими жертвами, в том числе и здоровья. И возникал вопрос, конечно, а смысл? Так, у нас преподавательница ИЗО была самоучкой, очень претенциозная дама. Меня люто ненавидела, потому что я в ДХШ училась и рисовала гораздо лучше, чем она. Алиса, ну вот это тоже, такая штука тоже бывала. У нас преподавательница ИЗО была, не знаю, насколько самоучка, но я понятия не имею, как она рисовала. Но она ко мне неплохо относилась, именно потому что ей казалось, что я какая-то очень одаренная. И она меня все время завлекала в свою художественную школу. Но мне пришлось признаться, что есть уже и другая. Так. Я на эхо первый раз зашел после разгона. И что я вижу? Ольгу. Это круто. Александр, я вижу Александра, и, в общем, тоже рада его видеть. И это прекрасно. Так, меня может не быть в следующий раз. Алекс, боже мой, мы изведемся, но мы постараемся. Я надеюсь, вы в записи посмотрите следующую передачу, и ничего страшного. Спасибо вам большое. Я вижу, что кое-какие навыки вы обрели, но далеко не все эти навыки вам пригодились в жизни. Некоторые навыки произошли совсем не из уроков. Иногда жизнь заставила. Кстати, если кто-то знает, где можно освоить навыки первой помощи, какие-то еще, то, мне кажется, сами для себя эти навыки получить можно. И главное, чтобы не пригодилось никогда. Вот что я вам скажу. Все эти навыки прекрасны. Вот. А при ожогах никогда ничем не мажьте, а старайтесь охладить ожог в первую очередь. Спасибо большое всем, кто был с нами. Спасибо, что заходите. Лайки приветствуются. Всем чмоки в этом чате. Меня зовут Ольга Журавлева. Пока.